Александр Дюма. Ожерелье королевы. Роман. Перевод с французского. Издательство Подилля. Хмельницкий. 1995 год. Читает Галина Шумская. Пролог. Старый вельможа и старый дворецкий. В первых числах апреля 1784 года, приблизительно в четверть четвертого пополудни, престарелый маршал Ришелье, начернив себе брови краской с духами, оттолкнул рукой зеркало, которое держал перед ним камердинер, преемник, но не заместитель верного Рафте. «Ну», — сказал маршал с легким, свойственным ему одному, кивком головы, — «так будет хорошо». И с этими словами он поднялся от кресла, необыкновенно моложавым жестом стряхнув легким щелчком пудру, слетевшую с парика на небесно-голубого цвета бархатные панталоны маршала. «Позвать моего дворецкого», — сказал он, пройдясь несколько раз взад и вперед по уборной твердым и эластичным шагом. 5 минут спустя явился дворецкий в парадном платье. Маршал, между тем, принял подобавший обстоятельствам важный вид. «Надеюсь, сударь, — начал он, — что сегодняшний обед будет хорош?»
«Конечно, монсеньор.
Я ведь распорядился, чтобы вам был подан список приглашенных. Вы, надеюсь, получили его?»
«Я твердо запомнил число гостей, монсеньор.
Обед должен быть сервирован на 9 персон, если не ошибаюсь».
«Да, но сервировка сервировки рознь, сударь».
«Ну, конечно, монсеньор, но...» Маршал с легким нетерпением, умеряемым, впрочем, свойственной ему величавостью в обхождении, перебил дворецкого.
«Но не ответ, сударь. И каждый раз, как мне приходилось слышать это слово, а слыхал я его много раз за мои 88 лет, оно, мне очень неприятно говорить вам это, всегда предшествовало какой-нибудь глупости».
«Монсеньор,
прежде всего, в котором часу я буду сегодня обедать?»
«Монсеньор, буржуазия обедает в 2 часа, магистратура в 3, а дворянство в 4.
«Ну, а я, сударь?»
«Монсеньор будет сегодня кушать в 5 часов».
«В 5 часов?»
«Да, монсеньор, как король».
«Почему же как король?»
«Потому что в списке, который я удостоился получить по распоряжению монсеньора, находится одно королевское имя».
«Вовсе нет, сударь, вы ошибаетесь. В состав моих сегодняшних приглашенных входят только одни простые дворяне».
«Монсеньору, без сомнения, угодно шутить со своим покорным слугой. Я очень признателен ему за делаемую мне честь. Но граф Гага — один из приглашенных монсеньора».
«Но
граф Гага — король?
Я не знаю ни одного короля, носящего такое имя».
«В таком случае я прошу прощения, монсеньора», — сказал с поклоном дворецкий. «Я думал, я полагал».
«Думать вовсе не ваше дело, сударь. Полагать вовсе не входит в круг ваших обязанностей. От вас требуется только читать отдаваемые мною приказания, не дополняя их никакими собственными толкованиями. Когда я хочу, чтобы знали какую-нибудь вещь, я говорю ее. Когда же я умалчиваю об ней, я желаю, чтобы она оставалась неизвестной».
Дворецкий поклонился вторично и на этот раз, пожалуй, с большим почтением, чем если бы он говорил с державным государем.
«Итак, сударь, — продолжал старый маршал, — так как у меня на обед будут только дворяне, то благоволите подать мне обед в мой обычный час, то есть в 4 часа».
При этом приказании на лицо дворецкого набежало темное облако. Точно он только что выслушал свой смертный приговор.
Он побледнел и будто разом согнулся от нанесенного ему удара. «Пусть будет что угодно Богу», — произнес он, наконец, выпрямляясь с мужеством отчаяния, — «но монсеньор будет кушать в 5 часов». «Почему? Как это?» — воскликнул маршал, в свою очередь выпрямляясь во весь рост. «Потому что физически невозможно, чтобы монсеньор обедал раньше». «Сударь», — сказал старый маршал, горделиво откинув назад свою голову, все еще полную энергии и жизни. «Вы, если не ошибаюсь, состоите у меня на службе уже 20 лет».
21 год, монсеньор, 1 месяц и 2 недели».
«Но-с, государь, к этим 21 году, 1 месяцу и 2 неделям вы не прибавите ни одного дня, ни одного часа. Слышите?» — воскликнул старик, поджимая свои тонкие губы и нахмурив накрашенные брови. «С сегодняшнего вечера ищите себе другого хозяина. Я не допущу, чтобы в моем доме было произносимо слово «невозможно». Не в мои годы учиться такому слову. И у меня нет времени, которое я мог бы тратить на это».
Дворецкий снова поклонился. «Сегодня вечером, — произнес он, — я откланяюсь монсеньору, но зато до последней минуты исполню свои обязанности как надо». И с этими словами он отступил к двери на 2 шага.
«Что вы понимаете под словами «как надо»? — воскликнул маршал. «Да будет вам известно, сударь, что в моем доме все должно совершаться как мне надо, а не как-либо иначе. Поэтому если я хочу обедать в 4 часа, то мне не угодно, чтобы вместо 4 часов вы заставили меня обедать в 5».
«Господин маршал», — сухо отвечал дворецкий, — «я служил дворецким у князя Субиз и управляющим домом у принца-кардинала Людовика де Рогана. У первого его величество покойный французский король кушал 1 раз в год. У второго его величество австрийский император кушал 1 раз в месяц. Я знаю поэтому, как надо принимать государей, монсеньор. У князя Субиз король Людовик XV тщетно велел себя звать бароном де Ронес. Он, тем не менее, оставался королем. У второго, то есть у господина де Рогана, император Иосиф тщетно именовал себя графом Пакенштейном, но он все же был императором. Сегодня господин маршал принимает у себя гостя, который хотя и принял имя графа Гага, но тем не менее никто иной, как шведский король. Сегодня вечером я оставлю отель господина маршала, или граф Гага будет принят здесь, как подобает королю. Вот в этом-то я и стараюсь всеми силами помешать вам, господин Упрямин. Граф Гага желает сохранения полнейшего, глубочайшего инкогнито. Черт возьми! Я узнаю в этом ваше глупое тщеславие, господа лакеи. Вы не короне воздаете почитание, а возвеличиваете сами себя при помощи наших денег.
Я полагаю, — недовольным тоном заметил дворецкий, — что монсеньор, вероятно, несерьезно упомянул мне о деньгах.
«Нет, сударь, — возразил несколько пристыженный маршал, — на кой черт я буду касаться с вами денежного вопроса? Но не уклоняйтесь, прошу вас. Повторяю вам, что сегодня не должно быть и речи о короле.
Господин маршал, за кого же вы меня принимаете? Неужели вы полагаете, что я стану действовать так неосмотрительно? Конечно, ни о чем подобном не должно быть речи ни на 1 минуту.
В таком случае не упрямьтесь и подайте мне обед в 4 часа.
Не могу, господин маршал, потому что в 4 часа у меня еще не будет того, что я жду.
Ничего же вы ждете? Рыбы, как в отель? «Все в отель да в отель», — пробормотал дворецкий. «А что? Или вы обижены сравнением?»
«Нисколько. Но из-за какого-то несчастного удара шпагой, который в отель нанес себе, он стяжал себе бессмертие».
«А-а-а! И вы находите, сударь, что ваш собрат заплатил за свою славу слишком дешевой ценой?»
«Нет, монсеньор, но ведь сколько людей нашей профессии терпят гораздо больше него и глотают такие обиды и унижения, которые в сто раз ужаснее какого-то удара шпагой, и тем не менее не приобретают бессмертия».
«Но, сударь, разве вы не знаете, что для того, чтобы стать бессмертным, надо или быть членом Академии, или умереть?»
«В таком случае, монсеньор, я предпочитаю оставаться в живых и нести свою службу. Я не умру и исполню свои обязанности, как то сделал бы и в отель, имея принц Конде терпение подождать полчаса».
«Вы мне обещаете чудеса? Это очень ловко».
«Нет, монсеньор, никаких чудес».
«Ну что же вы ожидаете?»
«Монсеньору угодно, чтобы я сказал ему это?»
«Клянусь честью, да. Мне это очень любопытно».
«Монсеньор, я жду бутылки вина».
«Бутылки вина? Объяснитесь, сударь. Это начинает меня интересовать».
«А дело вот в чем, монсеньор. Его Величество, шведский король, прошу прощения, его сиятельство граф Гага, хотел я сказать, пьет только одно такайское».
«Так что же? Разве я так обеднел, что его нет в моих погребах? Но в таком случае надо было бы прогнать буфетчика».
«Нет, монсеньор, у вас около 60 бутылок такайского».
«Так в чем же дело? Уж не думаете ли вы, что граф Гага выпьет за обедом 61 бутылку?»
«Минуту терпения, монсеньор. Когда граф Гага впервые посетил Францию, он был еще наследным принцем. Он обедал тогда у покойного короля, получившего 12 бутылок такайского от его величества австрийского императора. Вам известно, что такайское первого разлива предназначается исключительно для императорских погребов, и сами государи могут рассчитывать иметь его у себя только в таком количестве, в каком императору благоугодно будет послать им его».
«Да, я знаю это».
«Так вот, монсеньор, из этих 12 бутылок такайского, которые наследный принц отведал и нашел превосходным, из этих 12 бутылок сохранились только 2.
«О!
Одна еще хранится в погребах Людовика XVI.
«А другая?»
«А другая, монсеньор», — продолжал дворецкий с торжествующей улыбкой, так как предчувствовал, что после долгой, выдержанной им борьбы победа вскоре будет на его стороне, «другая была похищена».
«Кем?»
«Одним из моих друзей, буфетчиком покойного короля, который многим мне обязан».
«А, и он вам отдал ее?»
«Конечно, монсеньор», — отвечал с гордостью дворецкий.
«И что же вы сделали с ней?»
«Я с большой осторожностью положил ее в погреб моего хозяина, монсеньор».
«Вашего хозяина? А кто им был в то время, сударь?»
«Монсеньор кардинал принц Людовик де Роган».
«Ах, бог мой, в Страсбурге?»
«В Соверни».
«И вы послали за этой бутылкой для меня?» — воскликнул старый маршал.
«Для вас, монсеньор», — повторил дворецкий с таким же выражением, с каким он сказал бы «неблагодарный».
Герцог Ришелье схватил руку старого слуги.
«Прошу вас прощения, сударь!» — воскликнул он.
«Вы король дворецких!»
«А вы меня прогоняли!» — отвечал тот, поднимая плечи кверху и укоризненно качая головой.
Я плачу вам за эту бутылку 100 пистолей.
Еще 100 пистолей за путевые издержки. Итого 200 пистолей.
Монсеньор должен сознаться, что это за даром.
Я готов сознаться в чем вам угодно, сударь. А пока с сегодняшнего дня удваиваю ваше жалование.
Но, монсеньор, я ничем это не заслужил. Я только исполнил свой долг.
И когда же приедет ваш курьер, стоящий 100 пистолей?
Монсеньор может судить, потерял ли я даром время.
Когда монсеньор заказал обед?
3 дня тому назад, кажется.
Курьеру при езде галопом надо 24 часа езды туда и столько же обратно.
У вас еще оставалось 24 часа.
Первый из дворецких, на что вы употребили эти сутки?
Увы, монсеньор, я их потерял даром.
Эта мысль мне пришла только на другой день, после того, как вы мне передали список приглашенных.
Теперь, если мы прибавим еще время, которое потребует переговоры, то вы увидите, монсеньор, что, прося у вас отсрочки до 5 часов, я только прошу вас самый малый, необходимый срок времени.
Как? Бутылки еще нет?
Нет, монсеньор.
Великий Боже! Ну а если ваш суверенский собрат окажется настолько же преданным принцу Рогану, насколько вы сами преданы мне?
Что же из этого, монсеньор?
Если он не даст бутылки, как то сделали бы и вы.
Я, монсеньор?
Ну да. Ведь я полагаю, что вы не отдали бы никому такой бутылки вина, если бы таковая имелась в моем погребе.
Покорнейше прошу прощения у монсеньора.
Если бы один из моих собратьев, которому предстояло бы служить за столом королю, пришел ко мне и попросил бутылку вашего лучшего вина, я ему немедленно дал бы ее.
«О!» — произнес маршал, делая легкую гримасу.
«Рука руку моет, монсеньор».
«Ну, в таком случае я почти спокоен»,
— со вздохом сказал маршал.
«Да, но мы рискуем еще одной вещью».
«Чем именно, монсеньор?»
«А если бутылка разобьется?»
«О, монсеньор, еще не было примера, чтобы кто-нибудь разбил бутылку вина, стоящую 2000 ливров».
«Правда, не будем больше говорить об этом. В котором же часу должен приехать ваш курьер?»
«Ровно в 4».
«Но в таком случае, что нам может помешать обедать в 4 часа?»
Продолжал маршал с упрямством, достойным кастильского мула.
«Монсеньор, надо дать вину отлежаться в продолжении часа. И то только благодаря лично мною изобретенному способу. А без этого потребовалось бы 3 дня».
Разбитый и на этом пункте, маршал в знак своего поражения отвесил поклон своему дворецкому.
«Да и помимо этого», — продолжал последний, «приглашенные монсеньора, зная, что они будут иметь честь обедать с графом Гага, съедутся только к 4:30.
«Это еще что за новость?»
«Без сомнения, монсеньор. Среди гостей монсеньора находятся, если не ошибаюсь, граф де Лоне, графиня Дюбари, господин де Лапейруза, господин де Фавра, господин де Гондорсе, господин де Калиостро и господин де Теверней».
«Ну так что же?»
«Начнем с первого гостя. Господин де Лоне приезжает из Бастилии. До Парижа это, благодаря обледенелым дорогам, составляет 3 часа езды».
«Да, но он не выйдет тотчас же после обеда заключенных, то есть в полдень.
Я знаю это».
«Извините, монсеньор, с того времени, как монсеньор был в Бастилии, час обеда изменен. И теперь там обедают в 1:00.
«Сударь, каждый день приходится узнавать что-нибудь новое благодаря вам. Продолжайте».
«Госпожа Дюбари
приезжает из Люсьяна. Ей придется ехать все время под гору по гололедице.
О, это не помешает ей быть аккуратной. С тех пор, как она состоит фавориткой всего-навсего герцога, она продолжает разыгрывать из себя королеву только перед баронами.
Ну, поймите же, наконец, сударь, я желал обедать пораньше из-за господина де ла Пейрузо, который едет сегодня вечером и не захочет засиживаться.
Монсеньор, господин де ла Пейрузо находится в данное время у короля. Он рассуждает с его величеством о географии и космографии. Король не отпустит так скоро господина де ла Пейрузо.
Ну, возможно.
Наверное, так, монсеньор. То же самое и относительно господина де Фавра, который сидит теперь у графа Прованского и, вероятно, беседует с ним о пьесе господина Корона де Бомарше.
О свадьбе Фигаро?
Да, монсеньор.
А вот как, сударь. Вы, оказывается, хорошо знакомы с литературой.
Я почитываю кое-что в свободные минуты, монсеньор.
Но у нас есть господин де Кондорсе, который в качестве математика может оказаться очень пунктуальным.
Да, но он углубится в вычисления, а когда покончит с ними, то окажется запоздавшим на полчаса.
Что касается графа Калиостро, то, так как он иностранец и живет в Париже недавно, то весьма вероятно, что он еще не вполне познакомился с образом жизни в Версале и заставит себя ждать.
«Ну, — сказал маршал, — вы перечислили всех моих гостей, не считая Тавернея,
и при этом в такой строгой последовательности, которая достойна Гомера и моего бедного Рафте». Дворецкий поклонился.
«Я не упомянул о господине де Таверней, — продолжал он, — потому что господин де Таверней — старый друг, который охотно подчинится всем условиям. Итак, монсеньор, вот и все 8 персон, обедающие у вас сегодня, не так ли?»
«Да».
«А где мы будем обедать?»
«В большой столовой, монсеньор».
«Но мы там замерзнем».
«В ней топятся печи уже 3 дня, монсеньор, и термометр показывает 18 градусов тепла».
«Прекрасно».
«Ну вот бьет половина...»
Маршал взглянул на часы.
«Половина пятого, сударь!»
«Да, монсеньор.
И во двор въезжает верховой. Это приехала моя бутылка токайского».
«Желал бы я иметь таких слуг еще в продолжение 20 лет», — сказал старый маршал, снова подходя к зеркалу, между тем, как дворецкий побежал в буфетную.
20 лет?»
— повторил чей-то смеющийся голос, в ту самую минуту, как герцог окидывал себя взглядом в зеркале.
20 лет? Мой милый маршал, от души желаю вам прожить их. Но тогда мне будет 60 лет. Я буду совсем старуха».
«Вы, графиня!» — воскликнул маршал.
«Вы первая! Боже, как вы неизменно прекрасны и свежи!»
«Ну, скажите лучше, что я замерзла, герцог».
«Пройдите в будуар, прошу вас».
«О, я буду там вдвоем с вами, маршал?»
«Нет, втроем», — произнес старчески разбитый голос.
«О, Таверней!» — воскликнул маршал.
«Проклятая помеха!» — прошептал он на ухо графине.
«Фат!» — пробормотала госпожа Дюбари, раздражаясь громким смехом. И все трое прошли в соседнюю комнату.
Ла Пейрузо. В эту самую минуту глухой, смягченный выпавшим снегом стук колес нескольких карет известил маршала о прибытии других приглашенных. И вскоре затем, благодаря пунктуальности дворецкого, 9 человек усаживались вокруг овального стола в столовой. Им прислуживали 9 лакеев, молчаливых, как тени, проворных, без суетливости и предупредительных без надоедливости. Они бесшумно скользили по коврам и обходили обедавших, не задевая даже слегка ни их самих, ни их кресел с грудой мехов, в которых тонули до колен ноги сидевших за столом. гости маршала приступили к обеду. Наслаждаясь теплой атмосферой столовой и вдыхая аромат вин и жарких. Снаружи до них не долетало ни одного звука, так как массивные ставни были закрыты наглухо. Вокруг них царила также полная тишина, прерываемая только легким гулом голосов обедавших. Тарелки менялись совершенно бесшумно. Серебро переходило с буфета на стол, даже не звякнув. Дворецкий, наконец, распоряжался всем, не дозволяя себе даже легкого шепота. Он отдавал приказания глазами. Благодаря всему этому, обедавшие минут через 10 почувствовали себя так, точно были одни в столовой. В самом деле, такие немые слуги, такие как бы бестелесные рабы, необходимо должны были быть и глухи. Господин де Ришелье первый нарушил торжественное молчание, царившее за супом. «Вы ничего не пьете, граф», — сказал он, обращаясь к своему соседу справа. Тот, кому были обращены эти слова, был человек лет 38, белокурый, маленького роста, с довольно высоко посаженными плечами. Взгляд его светло-голубых глаз порою оживлялся, но чаще был полон меланхолии. Его открытый красивый лоб говорил о благородстве происхождения. «Я пью только воду, маршал», — отвечал он. «Вы делали исключение для короля Людовика XV», — продолжал герцог. «Я имел честь обедать у него вместе с графом, и в тот раз вы удостоили пить вино». «Вы пробуждаете во мне очень приятные воспоминания, маршал». «Да, это было в 1771 году. Я пил тогда такайское разливо императорских погребов. То самое, что мой дворецкий имеет честь наливать вам в эту минуту, граф», — отвечал Ришелье с поклоном. Граф Гага поднял стакан к глазам и взглянул на вино на свет. Оно сверкало в стакане, как жидкий рубин. «Действительно», — сказал он, — «благодарю вас, маршал». Граф произнес это слово «благодарю» с таким благородным и приветливым выражением, что наэлектризованные присутствующие единодушно вскочили со своих мест с возгласом «Да здравствует его величество!» «Да», — отвечал граф Гага, — «да здравствует его величество король Франции!» «Не так ли, господин де ла Пейрузо?» «Граф», — сказал капитан любезным и вместе почтительным тоном, человека, привыкшего говорить с коронованными особами. «Я только час тому назад оставил короля, и он был так милостив ко мне, что никто громче меня не крикнет «Да здравствует король!» Но так как через час я уже буду скакать на почтовых к морскому берегу, где меня ожидают два судна, которые король предоставляет в мое распоряжение, то, выйдя отсюда, я попрошу у вас позволения возгласить приветствие другому королю, которому я был бы счастлив служить, если бы не имел такого прекрасного государя». И, подняв стакан, господин де ла Пейрузо сделал графу Гага глубокий поклон. «Мы все также готовы откликнуться на заздравное приветствие, о котором вы говорите», произнесла госпожа Дюбари, сидевшая налево от маршала. «Но пусть его провозгласит старейший между нами, как сказали бы в парламенте».
«К тебе относятся эти слова, Таверней, или же ко мне?» — спросил маршал со смехом, взглянув на своего старого друга. «Не думаю», — заметил приглашенный, сидевший напротив маршала Ришелье.
«Что вы не думаете, господин де Калиостро?» — спросил граф Гага, устремляя на вопрошаемого свой зоркий взгляд.
«Я не думаю, граф», — начал с поклоном Калиостро, — «чтобы де Ришелье был старейшим между нами».
«А, тем лучше», — произнес маршал. «Значит, по-видимому, старейший ты, Таверней».
«Полно. Я на 8 лет моложе тебя. Я родился в 1704-м», — возразил тот.
«Злодей», — сказал маршал, — «ты выдаешь мои 88 лет».
«А неужели, герцог, вам 88 лет?» — спросил Кондорсе.
«Бог мой, да? Этот расчет произвести очень легко, и поэтому он недостоин такого выдающегося математика, как вы, маркиз. Ведь я принадлежу к прошлому веку, к великому веку, как его называют. 1696 год. Вот эта дата».
«Не может быть», — сказал Делоне.
«О, будь здесь ваш отец, губернатор Бастилии, он не сказал бы, что этого не может быть. Он, имевший меня своим пансионером в 1714 году. Старейшим между нами я объявляю вино, которое граф Гага наливает себе в эту минуту», — произнес господин де Фавра.
«Да, этому такайскому 120 лет.
Вы совершенно правы, господин де Фавра», — отозвался граф. «Ему должна принадлежать честь быть выпитым за здоровье короля».
«Одну минуту, господа», — сказал Калиостро, поднимая свою голову, дышавшую энергией и умом.
«Я протестую».
«Вы протестуете против прав старшинства этого такайского?» — воскликнули все в один голос.
«Конечно», — спокойно ответил граф, «так как я сам запечатывал бутылки этого вина».
«Вы?»
«Да, я. В день победы, одержанной Монте-Кули над турками в 1664 году».
Громкий взрыв хохота раздался после этих слов, произнесенных Калиостро с невозмутимой серьезностью.
«Но таким образом, — начала госпожа Дюбари, — вам должно быть что-то около 130 лет, потому что надо же считать, что вам было не менее 10 лет, когда вы разливали это доброе вино в бутылки».
«Мне было больше 10 лет, когда я занимался этим делом, сударыня, так как через 2 дня после того я имел честь получить от его величества австрийского императора поручение поздравить Монте-Кули, который своей победой при Сен-Готарде отомстил за день Эспека, когда неверные так жестоко поколотили императорские войска моих друзей и товарищей по оружию в 1636 году».
«А?»
— произнес граф Гага так же хладнокровно, как и Калиостро.
«И вам в то время было также, по крайней мере, 10 лет, так как вы лично присутствовали при этой достопамятной битве».
«Это было ужасное поражение, граф», — отвечал Калиостро с поклоном.
«Но все же менее ужасное, чем поражение при Крыси», — заметил с улыбкой Кондоре.
«Правда, сударь», — согласился Калиостро. «Поражение при Крыси было потому так ужасно, что здесь было разбито не одно только войско, а сама Франция. Но вместе с тем, надо сознаться, что это была не совсем честно одержанная победа со стороны англичан. У короля Эдуарда были пушки, а это обстоятельство было совершенно неизвестно Филиппу Валуа. Или, скорее, Филипп Валуа не захотел этому поверить. Хотя я и предупреждал его, и говорил, что видел собственными глазами те 4 артиллерийских орудия, которые Эдуард купил у венецианцев».
«А, — сказала госпожа Дюбари, — вы знали Филиппа Валуа?»
«Сударыня, я имел честь быть одним из 5 вельмож, составлявших его свиту при возвращении с боевого поля», — отвечал Калиостро. «Я приехал во Францию с бедным старым слепым чешским королем, который велел убить себя в ту минуту, когда ему объявили, что все погибло».
«Бог мой, сударь», — сказал Лепейруза, — «вы не можете себе представить, как я сожалею, что вместо того, чтобы присутствовать при битве при Крыси, вы не присутствовали при битве при Акциуме».
«Почему же, сударь?»
«А потому что вы мне могли бы сообщить некоторые подробности с морских действий, которые, несмотря на чудное изложение Плутарха, все же остались для меня непонятными».
«А как же именно?»
Я был бы счастлив, если бы мог оказаться вам полезным в этом деле. Так вы присутствовали там?
Нет, сударь, я в то время находился в Египте. Царица Клеопатра поручила мне восстановить Александрийскую библиотеку. Я это мог исполнить лучше всякого другого, так как лично знавал знаменитейших писателей древности.
И вы видели царицу Клеопатру, господин де Калиостро? — воскликнула графиня Дюбари.
— Как вижу вас, сударыня.
— А была ли она действительно так хороша, как говорят?
— Графиня, красота, как вам известно, понятие относительное. Клеопатра, бывшая очаровательной царицей в Египте, в Париже, была бы только прелестной грезеткой.
Ну, — не говорите дурно про грезеток, граф.
Боже, меня сохрани от этого.
Итак, Клеопатра была
низенького роста, худенькая, живая, остроумная, с большими миндалевидными глазами, греческим носиком, с зубами, как жемчуг, и ручкой вроде вашей, сударыня, созданной для того, чтобы держать скипетр. Вот, взгляните, это она дала мне этот бриллиант, доставшийся ей от брата Птолемея. Она носила его на большом пальце.
«На большом пальце?»
— воскликнула госпожа Дюбари. «Да, такова была мода в Египте. А я, как видите, едва могу надеть его на мизинец». И, сняв кольцо, он подал его госпоже Дюбари. Это был великолепный бриллиант, который мог стоить 30 или 40 тысяч франков. Такой он был чудной воды и такой искусной шлифовки. Бриллиант обошел вокруг стола и снова вернулся к Калиостро, который спокойно надел его на палец.
«А, я вижу, — начал он, — что вы не верите мне.
С этим роковым неверием мне приходится бороться всю жизнь. Филипп Валуа не захотел мне поверить, когда я ему советовал начать отступление перед Эдуардом. Клеопатра не захотела мне поверить, когда я ей сказал, что Антоний будет разбит. Троянцы точно так же не поверили мне, когда я им сказал по поводу деревянной лошади. Кассандра вдохновенна. Слушайте Кассандру.
— О, ну это просто поразительно! —
воскликнула госпожа Дюбари, покатываясь со смеху.
«Право, я никогда не встречала человека одновременно такого серьезного и такого забавного, как вы».
«Уверяю вас, — сказал с поклоном Калиостро, — что Иоаннафан был много занимательнее, чем я. О, что это был за очаровательный собеседник! Право, когда он был убит Саулом, я едва не лишился рассудка».
«Знаете, граф, — заметил герцог Ришелье, — если вы будете продолжать, вы сведете с ума бедного Тавернея, который так боится смерти, что смотрит на вас совершенно остолбеневшим взглядом, считая вас бессмертным. А что, говоря откровенно, вы бессмертны или нет?
Бессмертен ли я?
Да.
Я сам этого не знаю. Но зато могу утверждать одно.
Что именно? — спросил Таверней, особенно жадно слушавший Калиостро.
— Что я видел все те события и имел дело со всеми теми лицами, которые я вам только что перечислил.
— Вы знали Монтеккули?
— Как знаю вас, господин де Фавра. И даже более близко, так как я имею честь видеть вас всего во второй или в третий раз, между тем, как я прожил около года в одной палатке с искусным стратегом, о котором идет речь.
Вы знавали Филиппа Валуа?
Да, как я уже имел честь сказать вам, господин де Кондорсе. Но когда он возвратился в Париж, я покинул Францию и вернулся в Чехию.
Клеопатру?
Да, графиня, Клеопатру. Я вам сказал, что у нее были такие же черные глаза, как у вас, и почти такая же чудная фигура, как у вас. Ваша фигура мне
напоминает также сложение Кассандры. И в довершение сходства у нее была, как у вас, или у вас есть, как у нее, маленькая родинка около шестого левого ребра. Но, граф, вы положительно колдун.
Нет, маркиза, со смехом заметил маршал Ришелье, это я ему сообщил.
А вы откуда это знаете?
Маршал вытянул вперед губы.
«Это фамильная тайна», — сказал он.
«Ну, хорошо, хорошо», — произнесла госпожа Дюбари. «Право, маршал, когда отправляешься к вам, то не лишнее накладывать двойной слой румян».
«Но, сударь», — продолжала она, обращаясь к Калиостро, «вы, вероятно, владеете секретом молодости, так как, имея отроду 3 или 4 тысячи лет, вы выглядите 40-летним».
«Да, сударыня, я владею секретом молодости».
«О, ну в таком случае заставьте меня помолодеть».
«Это для вас бесполезно. Чудо совершилось и без этого. Нам столько лет, сколько показывает наша наружность. И вам не более 30».
«Это любезность».
«Нет, сударыня, это правда».
«Объяснитесь.
Это очень легко. Вы пользовались моим средством».
«Как?
Вы принимали мой эликсир?»
«Я?»
«Да, вы, графиня».
«О, вы не забыли этого».
«Однако, графиня, помните дом на улице Сен-Клод? Помните, как вы приходили в этот дом по одному делу, касавшемуся господина де Сартин? Помните, что вы оказывали услугу одному из моих друзей по имени Жозеф Бальзамо? Помните, как Жозеф Бальзамо вам подарил флакон эликсира, посоветовав выпивать каждое утро по 3 капли его? Помните, как вы исполняли это предписание до прошлого года, когда эликсир весь вышел? Если вы не помните всего этого, графиня, то, право, это уже была бы не забывчивость, а неблагодарность».
«О, господин де Калиостро, вы мне говорите такие вещи,
которые известны вам одной. Я знаю это. А в чем же заключалась бы тогда заслуга быть чародеем, если бы не становились известны чужие тайны?»
«Ну, значит, у Жозефа Бальзамо был, как и у вас, рецепт этого чудодейственного эликсира?»
«Нет, сударыня. Но так как это был один из моих лучших друзей, то я ему подарил 3 или 4 флакона».
«А осталось ли у него еще сколько-нибудь?»
«Этого я не знаю. Вот уже 3 года, как бедный Бальзамо исчез. В последний раз я видел его в Америке, на берегах Огио. Он отправлялся в экспедицию в скалистые горы. До меня дошли слухи, что он умер».
«Но довольно любезничать, граф», — воскликнул маршал.
«Секрет, граф, секрет».
«Вы говорите серьезно, сударь?» — спросил граф Кага.
«Совершенно серьезно, государь. Я хочу сказать, граф». И Калиостро поклонился, желая этим показать, что только что сорвавшаяся у него с губ обмолвка не была случайной.
«Итак», — сказал маршал, — «графиня не настолько стара, чтобы помолодеть?»
«Нет, по чистой совести».
«Ну, в таком случае я вам предложу другого субъекта. Вот мой приятель Таверней. Что вы о нем скажете? Не выглядит ли он современником Понтия Пилата, или, может быть, это опять крайности, он слишком стар?»
Калиостро взглянул на барона.
«Нет, не слишком», — сказал он.
«А, дорогой граф», — воскликнул Ришелье,
«если вы заставите помолодеть такого субъекта, то я вас признаю учеником Медеи».
«Вы желаете этого?» — спросил Калиостро словами у хозяина дома и взглядом у всех присутствующих.
Все изъявили желание. «И вы этого желаете вместе со всеми, господин де Таверней?»
«О, я-то больше всех, черт возьми», — сказал барон.
«Ну что же, это очень легко сделать», — произнес Калиостро. И он опустил два пальца в карман, из которого вынул маленькую восьмигранную бутылочку. Затем он взял чистый стакан, влил в него несколько капель жидкости, содержавшейся в бутылочке, прибавил к ним полстакана замороженного шампанского и передал барону приготовленный напиток. Все следили за малейшим его движением, от удивления полуоткрыв рот. Барон взял стакан, хотел поднести его ко рту, но остановился в нерешительности. Все присутствующие разразились при виде этой нерешительности таким громким хохотом, что Калиостро почувствовал нетерпение.
«Торопитесь, барон», — сказал он. «Вы заставите пропасть даром жидкость, каждая капля которой стоит 100 луидоров».
«Черт возьми», — заметил Ришелье, стараясь принять шутливый тон. «Это еще почище такайского».
«Так надо выпить?» — спросил барон с некоторым испугом.
«Ну или передать стакан кому-нибудь другому, чтобы эликсир принес хотя бы кому-нибудь пользу».
«Давай», — сказал герцог Ришелье, протягивая руку.
Барон понюхал содержимое стакана и, вероятно, подбодренный живительным сильным запахом питья и прелестной розоватой окраской, которую придали шампанскому несколько капель эликсира, проглотил чудодейственную жидкость. В ту же минуту ему показалось, что по всему телу его пробежал трепет, и что вся его старая, медленно двигавшаяся и точно дремавшая в жилках кровь разом дрогнула и разлилась по всему телу бурным потоком. Его старая кожа стала гладкой, морщины подтянулись, полузакрытые дряблыми веками глаза широко раскрылись без всякого участия воли с его стороны. Зрачки расширились и загорелись живым огнем. Старческая слабость и дрожание в руках исчезли. Голос окреп, и колени, снова получив упругость прежних лет, лучшей поры его молодости, выпрямились. Казалось, выпитая им жидкость, постепенно спускаясь все ниже и ниже, оживила все его тело от верхних конечностей до нижних. Возглас удивления, недоумения и, главным образом, восхищения огласил столовую. Таверней, едва притрагивавшийся до того к кушаньям, вдруг почувствовал голод. Он сильно рукой схватил тарелку и нож, наложил себе на тарелку рагу, стоявшего налево от него, и легко разгрыз косточку от куропатки, воскликнул при этом, что у него точно снова выросли молодые зубы 12-летнего юноши. Он ел, смеялся, пил и испускал радостные возгласы в продолжение получаса. И все это время остальные обедавшие, онемев от удивления, не спускали с него глаз. Затем воодушевление его стало мало-помалу падать, как свет лампы, в которой недостает керосина. Грустная перемена началась со лба, на котором снова выступили рытвины от морщин, временно исчезнувших. Затем глаза стали меньше и потускнели. Пропал вкус к еде. Спина согнулась, аппетит исчез, и колени стали снова дрожать. «О!» — простонал он. «Что такое?» — спросили все.
«Что?
Прости, молодость!»
Он испустил глубокий вздох, и две слезы показались у него на глазах. При виде грустного зрелища, которое представлял этот старик, на минуту помолодевший и затем разом как бы еще более одряхлевший благодаря этому мимолетному возврату молодости, одновременно со вздохом, который испустил Таверней, невольный вздох вырвался из груди всех присутствовавших.
«Дело объясняется очень просто, господа», — сказал Калиостро. «Я дал барону выпить только 35 капель жизненного эликсира, и он помолодел всего только на 35 минут.
«О, еще, еще!» — жадно пробормотал старик.
«Нет, сударь, вторичный опыт может стоить вам жизни», — отвечал Калиостро.
Из всех присутствовавших с наибольшим интересом следила за всеми подробностями этой сцены госпожа Дюбари, которой были известны чудные свойства этого эликсира. Между тем, как весь организм Тавернея крепнул и молодел, а кровь его, забурлив, стала быстро двигаться по его вздувшимся жилам, глаза графини, не отрываясь, следили за постепенным возрастанием его жизненных сил и за процессом его чудного превращения. Она смеялась, рукоплескала и, казалось, сама перерождалась при этом зрелище. Когда полученные результаты достигли своего апогея, графиня едва могла удержаться, чтобы не схватить Калиостро за руку и не выхватить у него флакон с живительным напитком. Но в эту минуту Таверней уже старился быстрее, чем молодел. «Увы», — печально заметила графиня, — «я вижу, что это одни пустые химеры. Чудесное действие этого таинственного эликсира продолжалось только 35 минут».
«Из чего следует, — заметил граф Гага, — что для того, чтобы обрести молодость и сохранить ее в течение 2 лет, надо выпить целую реку этой жидкости». Все засмеялись.
«Нет, — возразил Калиостро, — расчет произвести очень нетрудно. Но если 35 капель хватает на 35 минут, то тому, кто пожелает сохранить молодость в продолжении года, потребуется всего-навсего выпить 3 153 000 капель.
«Да это целое наводнение!» — воскликнул Лепейрузе.
«А между тем, сударь, дело, по-вашему, обстояло относительно меня несколько иначе, так как для того, чтобы остановить на 10 лет течение времени, мне хватило маленькой, вчетверо большей вашего флакона, бутылочки, данной мне вашим другом Жозефом Бальзамо», — сказала графиня.
«Совершенно верно, сударыня.
И вы одна недалеки от таинственной действительности. Человеку состарившемуся и сильно состарившемуся нужно значительное количество этого эликсира для того, чтобы увидеть немедленное и могущественное его действие. Но женщине, 30-летней, как вы, сударыня, или 40-летнему мужчине, каковым был я, когда мы начали пить жизненный эликсир, такой женщине и такому мужчине, еще полным жизни и молодости, нужно выпивать только по 10 капель этого напитка в каждый из периодов упадка. И благодаря этим 10 каплям, тот или та, кто будет их выпивать, навеки сохранит молодость и жизненные силы на одной и той же степени прелести и энергии».
«Что вы называете периодами упадка?» — спросил граф Гага.
«Естественные периоды в жизни человека, граф. По законам природы, силы человека развиваются до 35 лет. По достижении этого возраста человек остается в одном и том же положении до 40 лет. А с этого момента начинается его упадок, постепенный ход которого до 50 лет мало заметен. А затем периоды все более сближаются и чаще сменяют один другого до дня смерти. А в эпоху цивилизации, то есть когда тело человека скорее изнашивается от разных излишеств, забот и болезней, период развития сил кончается в 30 лет, а упадок их начинается с 35. И вот как детям природы, так и жителям городов нужно захватывать организм как раз в тот промежуток времени, пока он находится в состоянии покоя и неизменяемости, с той целью, чтобы помешать ему вступить в период упадка, когда для последнего настанет положенный час. Тот, кто, будучи, подобно мне, знаком с таинственным свойством этого эликсира, сумеет приготовиться к этому нападению, искусно отразить его и помешает природе начать процесс разрушения нашего организма, тот будет жить, как живу я.
Вечно молодым или, по крайней мере, достаточно молодым для того, чтобы проделывать все то, что требуется от нас на этом свете.
«Но почему же, господин де Калиостро, — воскликнула графиня, — вы в таком случае не выбрали для себя 20-летний возраст вместо 40-летнего, раз в ваших руках находился выбор?»
«Оттого, графиня, — сказал с улыбкой Калиостро, — что мне больше нравится быть вечно 40-летним, чем недоразвившимся 20-летним юношей».
«О! — произнесла графиня.
«Ну, конечно, сударыня, — продолжал Калиостро, — в 20 лет человек нравится 30-летним женщинам, а в 40 он руководит 20-летними женщинами и 60-летними мужчинами».
«Я сдаюсь, сударь, — сказала графиня. —
Разве можно спорить, имея перед глазами живое доказательство?»
«В таком случае, — жалобно заметил Таверней, — я осужден. Я взялся за это слишком поздно». «О, господин де Ришелье, я был ловчее вас», — сказал наивно господин Лапейруза со свойственной морякам прямотой. «Я слыхал, что у маршала есть один рецепт».
«Это женщины распространили этот слух», — заметил со смехом граф Гага.
«Разве это может служить основанием для того, чтобы не верить ему, герцог?» — спросила госпожа Дювари. Старый маршал, никогда не красневший, покраснел.
«А хотите знать, господа, — начал он, — что это за рецепт?»
«Ну, конечно, хотим.
Весь рецепт заключается в том, чтобы беречь свои силы».
«О! — раздались голоса. —
Только в этом одном, — продолжал маршал. —
А я стала бы оспаривать достоинство этого средства, если бы не видела только что действия рецепта господина де Калиостро. Поэтому держитесь, господин волшебник, я еще не покончила со своими вопросами».
«Я к вашим услугам, сударыня».
«Вы сказали, что вам было 40 лет, когда вы впервые стали употреблять этот жизненный эликсир».
«Да, сударыня».
«И что с того времени, то есть со времени осады Трои,
несколько ранее, сударыня,
вам всего 40 лет?
Как видите».
«Но в таком случае, сударь, — заметил Кондорсе, — вы нам доказываете больше, чем содержит в себе ваша теорема».
«А что же именно я доказываю, маркиз?»
«Вы доказываете нам на себе не только увековечивание молодости, но и вечное сохранение жизни. Ведь если вам со времени осады Трои всего 40 лет, значит, вы никогда не умирали».
«Совершенная правда, маркиз. Я не умирал, смиренно сознаюсь в этом».
«А между тем, вы ведь не неуязвимый, как Ахилл».
«Да и сам Ахилл-то, собственно, не был неуязвим, так как Парис убил его, всадив ему стрелу в пятку».
«Нет, я не неуязвим».
«К моему крайнему сожалению», — подтвердил Калиостро.
«Так что вы можете быть убиты и умереть насильственной смертью?»
«Увы, да, могу».
«Каким же образом вы смогли избежать всяких случайностей в продолжении 3500 лет?
«Счастье, граф! Прошу вас немного последить за моими объяснениями».
«Слежу».
«Да-да, следим», — повторили все присутствовавшие. И, выказывая признаки несомненного интереса, все облокотились на стол и приготовились слушать. Голос Калиостро нарушил молчание.
«Какое первое условие для жизни?» — спросил он, разведя легко и грациозно своими красивыми белыми руками с пальцами, унизанными перстнями, между которыми кольцо Клеопатры сияло, как полярная звезда.
«Здоровье, не правда ли?»
«Конечно», — отвечали все в один голос.
«А условие для здоровья — это известный режим», — заметил граф Гага.
«Вы правы, граф. Определенный жизненный режим дает здоровье».
«Так почему бы этим каплям моего эликсира не быть самым лучшим режимом, какой только возможен.
Кто знает?
Выиграв. Да, конечно, но...
Но никакого другого, начала госпожа Дюбари.
Об этом вопросе, сударыня, мы поговорим потом. Итак, я постоянно держался режима моих капель. И так как они представляют осуществление вечной мечты людей всех времен, так как они и есть именно то, что древние искали под именем воды юности, а современные люди под именем жизненного эликсира, то я и сохранял неизменно молодость, следовательно, здоровье и, следовательно, жизнь. Это ясно.
Но ведь все изнашивается, граф. И самое прекрасное тело наравне с другими.
Тело Париса, как и тело вулкана, заметила графиня. Вы верно знавали Париса, господин де Калиостро?
Очень хорошо, сударыня. Это был очень красивый малый, но, в общем, он вовсе не заслуживал всего того, что о нем говорит Гомер, и что о нем думают женщины. Во-первых, он был рыжий.
Рыжий? «А, какой ужас!» — воскликнула графиня.
«К несчастью», — заметил Калиостро. «Но Елена была другого мнения, графиня. Но вернемся к нашему эликсиру».
«Да-да», — послышалось со всех сторон.
«Итак, вы полагаете, господин де Таверней, что все изнашивается?
Пусть будет так.
Но вам известно также, что в природе все возрождается. Обновляется или возмещается, называйте как хотите. Знаменитый нож святого Губерта, видевший смену стольких своих лезвий и рукояток, может служить хорошим примером для только что сказанного мною, так как, невзирая на эти многократные двойные изменения, он все же остался ножом святого Губерта.
Вино, хранимое в погребах гейдельбергских монахов, остается все тем же вином, хотя в громадную бочку вливается каждый год новое вино последнего сбора винограда. Благодаря этому-то вино гейдельбергских монахов прозрачно, имеет остроту и букет, между тем как вино, запечатанное опимусом и мною в глиняные амфоры, обратилась через 100 лет, когда я хотел попробовать его, в густую грязь, которую еще можно было, пожалуй, есть, но пить совершенно невозможно. Так вот, вместо того, чтобы следовать примеру опимуса, я отгадал, каков мог быть урок, даваемый нам гейдельбергскими монахами. Я поддерживал свое тело, вливая в него каждый год новые элементы, предназначавшиеся для обновления старых. Каждое утро, хотя одна молодая, свежая частичка. Один новый атом обязательно замещал собой в моей крови, в моей плоти и костях, соответственно, старую, изношенную и бездействовавшую молекулу. Я оживлял все те омертвевшие отложения, все те продукты трения или перегорания, которым обыкновенные смертные позволяют незаметно захватывать все больше места в своем организме. Я принудил всех борцов, данных Господом натуре человека для ведения войны с разрушительными началами, борцов, которых заурядные люди заставляют изменять своему предназначению, или же парализуют их силы бездействием. Итак, я принудил их к постоянной работе, которую облегчало, даже более того, которой требовалось постоянное введение в организм новых и новых возбуждающих элементов. Результатом такого неусыпного и неизменного изучения жизненных законов явилось то, что мой мозг, мои нервы, сердце и душа не имели возможности разучиться выполнять свои функции. А так как в мире существует известная зависимость, известное сцепление обстоятельств, и так как лучше всего успевают в каком-нибудь деле те, кто только и занимается им одним, то вполне естественно, я оказался искуснее всякого другого в избежании всяких опасностей во время моего 3000-летнего существования. Это произошло от того, что я приобрел во всем такую опытность, что предвижу все невзгоды, предчувствую опасность того или другого положения. Так вы не заставите меня войти в дом, который грозит рухнуть. О, нет. Я видел слишком много домов, чтобы не различить с первого взгляда надежный от ненадежного. Вы не заставите меня охотиться с неловким человеком, не умеющим обращаться как следует с ружьем. Начиная с Цефала, убившего свою жену Прокиду, и кончая регентом, который попортил глаз принцу, я видал слишком много неловких людей. На войне вы ни за что не заставите меня занять ту или другую позицию, которую всякий другой охотно занял бы. Я в одну минуту мысленно представил бы себе все те прямые и те параболы, по которым смерть может настигнуть человека, находящегося на данном пункте. Вы мне можете возразить, что нельзя предвидеть всякой залетной пули. Я вам отвечу, что человеку, избежавшему миллиона ружейных выстрелов, было бы непростительно дать себя убить какой-нибудь шальной пулей. Не сомневайтесь в моих словах, потому что ведь, наконец, я здесь перед вами в качестве живого примера. Я не говорю, что я бессмертен. Я говорю только, что я умею то, чего никто не умеет – избегать случайной смерти. Так, например, я ни за что на свете не остался бы здесь на четверть часа с глазу на глаз с господином Делоне, который в эту минуту думает, что, держи он меня в одной из камер своей бастилии, он произвел бы над моим бессмертием опыт при помощи голода. Я точно так же не остался бы с господином де Кондорсе, так как в эту минуту он замышляет выпустить в мой стакан содержимое перстня, который он носит на указательном пальце левой руки. А содержимое — это яд. Все это, конечно, замышляется без всякого злого намерения, просто из-за научной любознательности, чтобы посмотреть, умру ли я. Оба лица, названные графом Калиостро, хотели было протестовать жестом. «Не бойтесь». Признайтесь смело, господин Делане, ведь мы не судьи. Да к тому же за намерения не судят. Ну же, думали ли вы то, что я сказал? А у вас, господин де Кондорсе, действительно ли в перстне заключен яд, которым вы желали бы угостить меня во имя вашей нежно любимой дамы сердца, науки? Клянусь честью, сказал господин Делане, покраснел. Я осознаюсь, что вы сказали правду, граф. Это была безумная мысль, но она мелькнула у меня в мозгу как раз в ту минуту, как вы обвинили меня в ней. Я, — заметил Кондорсе, — буду тоже искренен, как господин Делоне. Я действительно подумал, что, отведая вы того, что заключено в моем перстне, я не дал бы и обола за ваше бессмертие. Все присутствовавшие испустили возглас изумления и восхищения. Это признание свидетельствовало, если не о бессмертии, то о проницательности графа Калиостро. «Вот вы видите, — спокойно заметил Калиостро, — вы видите, что я угадал. Так бывает со всем тем, что должно случиться. Привычка жить открывает мне при первом же взгляде на людей их прошлое и будущее. Моя непогрешимость в данном отношении такова, что простирается даже на животных и на неодушевленные предметы. Садясь в карету, я угадываю по виду лошадей, что они понесут, по внешнему облику кучера, что он меня вывалит или зацепит за чей-нибудь экипаж. Перед тем, как отплыть на корабле, я заранее угадываю, что капитан или неопытен, или упрям, и вследствие этого не сможет или не захочет произвести нужной эволюции. В таком случае я избегаю такого кучера и такого капитана. Я оставляю в покое и лошадей, и корабль. Я не отрицаю случайности, я только ослабляю возможность ее.
Вместо того, чтобы предоставлять ей 100 шансов, как делают другие, я у нее отнимаю 99. И остерегаюсь 100-го шанса. Вот к чему мне послужило прожить 3000 лет.
Но в таком случае, — заметил со смехом Лаперуза, среди общего восхищения и вместе с тем разочарования, вызванного словами Калиостро, вы, милый пророк, должны были бы сопровождать меня до судов, на которых я собираюсь объехать вокруг света. Вы оказали бы мне этим огромную услугу.
Калиостро ничего не ответил.
Маршал, — продолжал со смехом мореплаватель, — так как граф де Калиостро не хочет, что я вполне понимаю, покидать такое приятное общество, позвольте мне сделать это. Извините меня, граф де Гага, извините меня, сударыня, но вот бьет 7 часов, а я обещал королю сесть в экипаж в 7:45. А теперь, так как граф Калиостро не чувствует желания взглянуть на 2 мои судна, то пусть он мне, по крайней мере, скажет, что со мной случится от Версаля до Бреста. От Бреста до полюса это уже будет мое дело, но, черт возьми, что произойдет от Версаля до Бреста, это он должен предсказать мне.
Калиостро вторично взглянул на Лаперуза с таким грустным выражением, с такой кротостью во взгляде, что большинство присутствующих были поражены. Но мореплаватель ничего не заметил. Он прощался с сидевшими за столом. Его слуги надевали на него тяжелое меховое верхнее платье, а госпожа Дюбари совала ему тем временем в карман разные запасы для подкрепления сил в дороге, о которых путешественники никогда не вспоминают сами, и которые заставляют их вспомнить о далеких друзьях дорогой в долгие ночи в сильную стужу. Лаперуза, не переставая смеяться, почтительно склонился перед графом Гага и протянул руку старому маршалу.
«Прощайте, милый Лаперуза», — сказал ему герцог Ришелье.
«Нет-нет, герцог, до свидания», — отвечал Лаперуза. «Право, можно подумать, что я уезжаю навеки. Мне предстоит объехать вокруг света, вот и все. А на это потребуется 4-летнее или 5-летнее отсутствие, не больше. Из-за этого не стоит говорить друг другу «прощайте».
4-летнее или 5-летнее отсутствие, — воскликнул маршал. Сударь, почему бы вам в таком случае не сказать 4-вековое или 5-вековое? Дни равняются годам в моем возрасте. Прощайте, — говорю я вам.
Спросите у Вещуна, — со смехом заметил Лаперуза. Он вам обещает еще 20 лет жизни, не правда ли, граф де Калиостро?
Ах, граф, что бы вам раньше сказать мне про ваши чудодейственные капли? Уж я, чего бы мне это ни стоило, погрузил бы целую бочку этого напитка с собой на астролябию.
Это название моего судна, господа.
Сударыня, позвольте мне запечатлеть последний поцелуй на этой прелестной ручке. Равной ей по красоте мне, конечно, не удастся видеть до самого моего возвращения. До свидания.
И он вышел. Калиостро по-прежнему хранил зловещее молчание. Вскоре на гулких ступенях крыльца раздались шаги капитана. Затем со двора донесся его веселый голос и последнее приветствие, обращенное к провожавшим его. Лошади тряхнули головами, бубенцы звякнули, дверцы кареты захлопнулись с резким стуком, и колеса застучали по мостовой. Лаперуза сделал первый шаг в том роковом путешествии, из которого ему не суждено было возвратиться. Все прислушивались. Когда все смолкло, все глаза, точно притянутые магнитом, снова устремились на Калиостро. Лицо его имело в эту минуту какое-то вдохновенное выражение, точно лицо древней Пифии. Это роковое выражение заставило всех вздрогнуть. Несколько минут длилось молчание. Граф Гага первый нарушил его.
«Почему вы ничего не ответили ему, сударь?» В этом вопросе он высказал мысль, тревожившую всех.
Калиостро вздрогнул. Точно обращенные к нему слова разом вывели его из глубокого созерцания. «Потому что я должен был или солгать, или сказать жестокую истину. Как так?» «Мне надо было бы сказать ему, господин де ла Пейруза, герцог Ришелье прав, говоря вам «прощайте», а не «до свидания». «Черт возьми!» — воскликнул бледнее Ришелье. «Что вы хотите сказать, господин Калиостро?»
«Успокойтесь, маршал», — с живостью возразил Калиостро. «Это печальное пророчество касается не вас».
«Как?» — воскликнула госпожа Дюбари. «Этот бедный ла Пейруза, только что целовавший мне руку?»
«Не только никогда более не будет целовать ее, но никогда более не увидит тех лиц, с кем он только что расстался», — сказал Калиостро, внимательно смотря в стакан с водой, повернутую к свету таким образом, что на водяную поверхность, казалось, набегали какие-то светлые волны, отливавшие опаловым цветом, а тени ближайших предметов отражались в воде, рассекая ее поперечными линиями. Со всех уст сорвался удивленный возглас. С каждой минутой возбуждаемый разговором интерес становился все более захватывающим. Судя по серьезным, торжественным, почти озабоченным лицам присутствовавших, которые кто словами, кто взглядом допрашивали Калиостро, можно было подумать, что дело шло о непогрешимом пророчестве, изрекаемом одним из древних факиров. Между тем, господин де Фавра встал, сделал знак всем сидевшим за столом и, как бы угадав общую мысль, подошел на цыпочках к двери, ведшей в переднюю, чтобы убедиться, что лакеи не подслушивают их беседы. Но, как мы уже говорили, дом маршала Ришелье отличался образцовым и строгим порядком. И потому господин де Фавра нашел в передней только старого управляющего, который, как часовой на дальнем посту, строго охранял доступ в столовую во время десерта. Де Фавра вернулся на свое место и знаком дал понять, что они совершенно одни. «В таком случае», — начала госпожа Дюбари, отвечая на сделанный господином де Фавра знак, как будто бы он успокоил своих собеседников словами. «В таком случае расскажите нам, что ожидает этого бедного ла Пейруза». Калиостро покачал отрицательно головой. «Ну же, пожалуйста, господин де Калиостро», — сказали все мужчины, — «мы все просим вас». «Господин де ла Пейруза, как он и сообщил вам, едет с намерением совершить кругосветное плавание и продолжить путешествие, предпринятое Куком, бедным Куком, который, как вам известно, был убит на Сандвинчевых островах». «Да-да, знаем!» — воскликнуло несколько голосов. Другие удовольствовались кивком головы. «Все сулит счастливый исход предприятия. Господин де ла Пейруза — опытный моряк, и к тому же король Людовик XVI очень умело составил для него полный маршрут». «Да», — перебил граф Гага, — «французский король — прекрасный географ. Не правда ли, господин де Кондорсе?»
«Слишком хороший для короля», — отвечал маркиз.
«Королям следовало бы знать все только поверхностно. Тогда они, быть может, позволили бы людям, вполне изучившим ту или другую науку, руководить ими».
«Это урок, маркиз», — с улыбкой заметил граф Гага.
Кондорсе покраснел.
«О нет, граф», — отвечал он, — «это простое размышление. Философское рассуждение».
«Итак, он едет», — сказала госпожа Дюбари, желая поскорее прервать посторонний разговор, который мог бы заставить отклониться в сторону общий разговор.
«Итак, он едет», — продолжал Калиостро. «Но не думайте, чтобы он немедленно пустился в плавание, хотя он, по-видимому, и очень спешил».
«Нет, я вижу, что он потеряет много времени в Бресте».
«Очень жаль», — заметил Кондорсе. «Теперь самое время. Пожалуй, он и без того уже запоздал. Будь теперь февраль или март, было бы еще лучше».
О, не попрекайте его этими двумя-тремя месяцами, господин де Кондорсе. Он, по крайней мере, будет жить в продолжение этого времени, жить и надеяться. Но у него, надеюсь, достойные спутники? — спросил Ришелье. Да, — отвечал Калиостро. Командир второго судна, очень порядочный молодой человек, выдающийся офицер. Я его вижу еще молодым, предприимчивым и, к несчастью, храбрым. Как к несчастью? Да, год спустя я ищу этого друга и не вижу его, сказал с беспокойством Калиостро, вглядываясь пристально в стакан. «Между вами нет никого, кто бы был родственником или близким господина де Лангли. Нет?»
«Нет».
«Никто его не знает?»
«Нет».
«Смерть начнет свое дело с него. Я его не вижу более».
Ропот ужаса вырвался из груди присутствующих.
«А он?»
«Он, Лаперуза»,
— спросила несколько человек прерывающимся голосом.
Он продолжает плавание. Выходит на берег, снова садится на корабль. Год, два года плавание его счастливо. От него получаются известия, примечания.
Офицер, привезший последнее известие от Лаперуза, был Лассепс, единственный из участников экспедиции, вернувшийся во Францию.
А затем...
Затем
года проходят.
И что же?
Океан велик, небо мрачное. То здесь, то там показываются неисследованные земли. Появляются уродливые лица, напоминающие чудовища греческого архипелага. Они подстерегают корабль, который несется в туман между подводными камнями, увлекаемый течением. Затем наступает буря, более милостивая и гостеприимная, чем берег. Потом зловещие огни.
О, Лаперуза, Лаперуза, если бы ты мог меня слышать, я сказал бы тебе, ты едешь, как Христофор Колумб, открывать новый свет. Лаперуза, остерегайся неведомых островов.
Он замолчал. Ледяной холод пробежал по телу присутствовавших в ту минуту, как последние слова Калиостро еще звучали в комнате.
«Но почему вы не предупредили его?» — воскликнул граф Гага, невольно подчиняясь вместе со всеми влиянию этого человека, умевшего по своему произволу волновать сердца.
«Да-да», — продолжала госпожа Дюбари, «но почему бы не бежать за ним, не догнать его?» «Жизнь такого человека, как Лаперуза, надеюсь, стоит посылки курьера, маршал?»
Маршал понял и приподнялся, чтобы позвонить. Калиостро протянул руку. Маршал снова опустился в кресло.
«Увы», — продолжал Калиостро, — «все советы были бы бесполезны. Человек, предвидящий будущую судьбу, не может изменить ее». Господин де Лаперуза засмеялся бы, если бы услыхал мои слова, как смеялись дети Приама, когда пророчествовала Кассандра. Да вот вы сами смеетесь, граф Гага, и вашим смехом скоро заразятся и все остальные. Не старайтесь сдерживаться, господин де Фавра, а я еще никогда не встречал слушателя, который поверил бы мне.
«О, мы верим!» — воскликнули госпожа Дюбари и старый герцог Ришелье.
«Я верю!» — пробормотал Таверней.
«Я также!» — вежливо вставил граф Гага.
«Да!» — продолжал Калиостро. «Вы верите, потому что дело идет о Лаперуза. Но если бы дело шло о вас, вы не поверили бы».
«О!
Я уверен в этом!» «Ну, признаюсь, я поверил бы», — заметил граф Гага, «если бы господин де Калиостро сказал господину де Лаперуза, остерегайтесь неведомых островов. Он был бы тогда настороже, и это все же было бы для него шансом спастись». «Уверяю вас, нет, граф. Но если бы он и поверил мне, то подумайте, как ужасно было бы для него такое открытие. Перед лицом опасности, несчастный, поверь он моему предсказанию, чувствовал бы при виде неведомых ему островов, которым суждено стать роковыми для него, приближение таинственной, угрожающей ему смерти, и вместе с тем не имел бы возможности убежать от нее. Он выстрадал бы таким образом не одну, а тысячу смертей. Ведь идти во мраке, имея своим спутником отчаяние, значит вынести тысячу смертей. Подумайте же, надежда, которой я лишил бы его, последнее утешение, не покидающее несчастного даже под самым ножом, когда последний уже касается его, когда он ощущает острие лезвия и кровь его уже течет, жизнь погасает, а человек все еще надеется. «Это правда», — сказала тихо несколько голосов. «Да», — заметил Кондорсе, — «завеса, скрывающая от нас конец нашей жизни, единственное действительное благодеяние, оказанное Богом человеку на земле». «Ну, как бы там ни было», — начал граф Гага, «но случись мне услыхать от такого человека, как вы, остерегайтесь такого-то человека или такой-то вещи, я почел бы это за хороший совет и поблагодарил советчика». Калиостро тихо покачал головой, сопровождая этот жест грустной улыбкой. «Ну, право, господин де Калиостро», — продолжал граф Гага, «дайте мне какое-нибудь предостережение, и я буду вам очень благодарен». «Вы желали бы, чтобы я сказал вам то, чего не захотел сказать господину де ла Перуза?» «Да, желал бы». Калиостро собирался уже заговорить, но тотчас остановился. «О нет», — сказал он. «Нет, граф». «Умоляю вас». Калиостро отвернул голову. «Ни за что», — пробормотал он. «Берегитесь», — заметил с улыбкой граф. «Вы опять заставите меня стать неверующим». «Неверие — лучше муки». «Господин де Калиостро», — серьезным тоном произнес граф, — «вы забываете одну вещь».
«Какую именно?» — почтительно спросил пророк.
«Что если есть люди, которые без всякого ущерба могут оставаться в неведении относительно своей судьбы, то есть и другие, которым нужно было бы знать будущее, так как оно важно не для них одних, но для миллионов людей».
«Итак», — сказал Калиостро, — «это приказание. Я не соглашусь говорить без вашего приказания».
«Что вы хотите сказать?»
«Пусть ваше величество приказывает», — сказал тихо Калиостро. «Я буду повиноваться. Я вам приказываю открыть мне мою судьбу, господин де Калиостро», — произнес король с величавой приветливостью.
Между тем, как граф Гага дозволил обращаться с собой как с королем и нарушил свое инкогнито, отдав это приказание, герцог Ришелье поднялся и приблизился к нему с почтительным поклоном. «Позвольте, ваше величество, принести вам мою признательность за честь, которую король Швеции оказал моему дому», — сказал он. «Пусть ваше величество соблаговолит занять почетное место. С этой минуты оно может принадлежать одним вам».
«Нет, останемся на своих местах, маршал, и постараемся не проронить ни одного слова из того, что будет говорить граф Калиостро».
«Государям не говорят правды, ваше величество».
«Ба, я не у себя в королевстве».
«Садитесь на свое прежнее место, герцог. Говорите, господин де Калиостро, убедительно прошу вас об этом».
Калиостро взглянул на свой стакан. Со дна его поднимались на поверхность пузырьки, как в шампанском. Казалось, под влиянием его магнетического взгляда вода начинала бурлить.
«Скажите мне, что вы желаете знать, ваше величество?» — начал Калиостро.
«Я готов отвечать вам.
Скажите мне, какой смертью я умру?»
«От выстрела, ваше величество».
Чело Густава прояснилось.
«А, в сражении», — сказал он. «Смертью солдата благодарю вас, господин де Калиостро. Тысячу раз благодарю». «Я предвижу сражение. А Густаво Адольф с Карлом XII показали мне, как должен умирать шведский король». Калиостро молча опустил голову. Граф Гага нахмурил брови. «О, — сказал он, — разве этот выстрел будет произведен не в сражении?»
«Нет, Ваше Величество».
«Во время возмущения?»
«Да, это также возможно».
«Нет, не во время возмущения».
«Так где же?»
«На балу, Ваше Величество».
Король погрузился в раздумья. Калиостро, который говорил стоя, опустился на свое место и закрыл себе лицо руками. Все окружавшие пророка и того, кому было сказано пророчество, побледнев, хранили молчание. Кондорсе взял стакан воды, в котором пророк прочел свое зловещее предсказание, приподнял его за ножку, поднес к глазам и внимательно осмотрел его сверкавшую грань и таинственное содержимое. Его умный взгляд, взгляд строгого исследователя, казалось, искал в этом хрустале и в кристально чистой воде разрешение задачи, которую его разум низводил до уровня чисто физического явления. Ученый мысленно вычислил глубину воды, преломление световых лучей и колебания водной поверхности. Привыкнув доискиваться причины всегда и во всем, он спрашивал себя, какова была причина и основание этого шарлатанства, проделываемого в присутствии лиц с таким положением. Проделываемое этим человеком, которому также нельзя было отказать в известном значении. Но, без сомнения, он не нашел разрешения этой задачи, так как перестал разглядывать стакан и поставил его на стол. «Со своей стороны», — обратился он к Калиостро среди общего молчания, вызванного последним предсказанием, «я также попрошу нашего славного пророка спросить свое волшебное зеркало относительно меня. К счастью, — прибавил он, — я не могущественный государь, никем не повелеваю, и моя ничтожная жизнь не принадлежит миллионам людей».
«Сударь, — заметил граф Гага, — вы повелеваете во имя науки, и ваша жизнь важна не для одного какого-нибудь народа, а для всего человечества».
«Благодарю вас, граф. Но, может быть, господин де Калиостро не разделяет ваше мнение относительно этого вопроса?»
Калиостро поднял голову, как лихой скакун, почувствовавший шпоры.
«Как же, маркиз!» —
сказал он с закипавшей в нем нервной раздражительностью, которую в древние времена приписали бы действию волновавшего его бога. «Вы, несомненно, могущественный повелитель в царстве мышления. Взгляните мне в глаза. Вы серьезно желаете услыхать от меня предсказания?»
«Совершенно серьезно, клянусь честью», — отвечал Кондорсе.
«Невозможно желать этого серьезнее».
«Маркиз», — начал Калиостро глухим голосом, полузакрыв глаза, неподвижно устремленные в одну точку. «Вы умрете от яда, заключенного в кольце, которое вы носите на руке. Вы умрете...»
«А если я его брошу?» — прервал его Кондорсе.
«Бросьте.
Но ведь вы признаете, что это очень легко сделать. Так бросьте же его, говорю вам».
«Да-да, маркиз!» — воскликнула госпожа Дюбари. «Ради бога, бросьте этот гадкий яд! Бросьте его хотя бы ради того только, чтобы заставить солгать этого зловещего пророка, который нас всех огорчает своими предсказаниями. Ведь если вы его бросите, то, несомненно, вы будете отравлены не им. А так как господин де Калиостро уверяет, что вам грозит смерть именно от этого яда, то волей-неволей господин де Калиостро окажется солгавшим».
«Графиня права», — сказал граф Гага.
«Браво, графиня!» — заметил Ришелье.
«Ну же, маркиз, бросьте этот яд! А не то теперь, когда я знаю, что вы носите на руке смерть человека, я буду дрожать всякий раз, как мне придется чокаться с вами. Кольцо может открыться само!»
А стаканы, когда чокаешься, так близки друг от друга, — продолжал Таверней. Бросайте, маркиз, бросайте.
Это бесполезно, — спокойно заметил Калиостро. Господин де Кондорсе не бросит его.
Нет, — сказал маркиз, — не брошу. Но не потому, чтобы я хотел помогать судьбе, а потому что Кабанис составил для меня этот единственный в своем роде яд, представляющий затвердевшую благодаря игре случая субстанцию, а этот случай, быть может, и не встретится ему вторично. Вот почему я не брошу этот яд. Торжествуйте, если хотите, господин де Калиостро.
Судьба, заметил последний, всегда находит верных пособников, помогающих ей приводить в исполнение ее приговоры.
«Ну и так я умру отравленным», — сказал маркиз.
«Ну что ж, пусть так.
Не всякий, кто хочет, может умереть таким образом».
«Вы мне предсказываете чудную смерть. Немного яду на кончике языка, и я перестану существовать. Это уже не смерть, это минус жизнь, как говорится у нас в алгебре».
«Мне вовсе не нужно, чтобы вы страдали, сударь», — холодно отвечал Калиостро. И он знаком показал, что не хочет пускаться в дальнейшие подробности, ну, по крайней мере, относительно Кондорсе.
«Сударь», — сказал тогда маркиз де Фавра, перегибаясь всем туловищем через стол и точно желая сделать шаг вперед навстречу Калиостро. «Я уже слышал о крушении, ружейном выстреле и отравлении. И все это очень разохотило меня. Не сделаете ли вы мне одолжение предсказать и мне какой-нибудь миленький конец в таком же роде?»
«О, маркиз», — сказал Калиостро, который начинал волноваться под влиянием иронии,
«вы напрасно стали бы завидовать этим господам, так как, клянусь честью дворянина, вам предстоит нечто лучшее».
«Лучшее?» — воскликнул со смехом де Фавра.
«Берегитесь, вы берете на себя слишком много. Лучше моря, выстрела и яда? Это трудно».
«Но еще остается веревка, маркиз», — любезно заметил Калиостро.
«Веревка? О, что вы такое говорите?»
«А я говорю, что вы будете повешены», — отвечал Калиостро в припадке какого-то пророческого экстаза, с которым он не мог более совладать.
«Повешен?» — повторили все присутствующие. «Черт возьми!»
«Но вы забываете, что я дворянин», — сказал несколько охлажденный от своего пыла де Фавра.
«Если вы случайно говорите о самоубийстве, то я предупреждаю вас, что надеюсь до последней минуты сохранить настолько самоуважение, чтобы не пользоваться веревкой, пока у меня будет шпага».
«Я говорю не о самоубийстве, сударь».
«Значит, о казни?»
«Да».
«Вы иностранец, сударь, и в качестве такового я извиняю вас».
«За что?»
«За ваше невежество. Во Франции дворянам отрубают голову».
«Вы об этом договоритесь с палачом, сударь», — отвечал Калиостро, уничтожив своего собеседника этим грубым ответом. Все присутствующие замолчали. Казалось, ими овладела некоторая нерешительность.
«Знаете, я трепещу», — сказал господин Делоне. «Мои предшественники вынули такой печальный жребий, что я не жду для себя ничего хорошего, если стану шарить в том же мешке, как и они».
«Ну, в таком случае вы благоразумнее их и не хотите знать будущего. Вы правы. Хороша ли она или дурна, будем чтить тайну Создателя».
«О, господин Делане, — заметила госпожа Дюбари, — я надеюсь, что вы будете не менее мужественны, чем эти господа».
«Я также надеюсь», — склоняясь перед графиней, сказал Делане.
«Итак, сударь, — продолжал он, обращаясь к Калиостро, — прошу вас одарить меня гороскопом».
«Это нетрудно», — отвечал Калиостро. «Удар топором по голове, и все будет кончено».
Столовую огласил крик ужаса.
Ришелье и Таверней умоляли Калиостро не продолжать далее. Но женское любопытство одержало верх.
«Право, если послушать вас, граф», — сказала госпожа Дюбари, — «человечество должно покончить жизнь насильственной смертью. Нас здесь 8 человек, и из 8 уже 5 осуждены вами».
«О, как же вы не понимаете, что это предвзятое намерение! Мы все смеемся над ним», — сказал господин де Фавра, силясь действительно рассмеяться.
«Ну, конечно, смеемся», — подтвердил граф Гага, — «будь то правда или ложь».
«Я тоже желала бы посмеяться», — сказала госпожа Дюбари. «Так мне не хотелось бы своей трусостью опозорить все наше общество. Но, увы, я только женщина и не могу надеяться на честь стать наряду с вами относительно трагического конца жизни. Женщины умирают в своей постели. Увы. Моя смерть, смерть старой женщины, печальной, всеми забытой, будет худшей из всех смертей. Не правда ли, господин де Калиостро?»
Она говорила это с решимостью в голосе, желая не только словами, но всем своим внешним видом дать пророку повод опровергнуть ее. Но Калиостро не спешил успокоить ее. Любопытство оказалось сильнее беспокойства, и она уступила ему.
«Ну же, господин де Калиостро, — продолжала госпожа Дюбари, — отвечайте мне».
«Как же вы хотите, чтобы я отвечал вам, сударыня, когда вы не спрашиваете меня?»
Графиня с минуту колебалась. «Но, — начала она. —
Что же, — прервал ее Калиостро, — вы спрашиваете или нет?»
Графиня сделала над собой усилие и, почерпнув храбрости в улыбке, которую она заметила на всех устах, воскликнула: «Ну да, я рискну. Скажите мне, каков будет конец Жанны де Вобернье, графини Дюбари?»
«Эшафот, сударыня», — отвечал зловещий предсказатель.
«Это шутка, не правда ли, сударь?» — пробормотала графиня, устремляя на Калиостро молящий взор. Но Калиостро был доведен до крайности и не заметил этого взгляда.
«А почему бы это должно было быть шуткой?» — спросил он.
«Потому что для того, чтобы взойти на эшафот, надо убить, зарезать кого-нибудь, ну вообще совершить какое-нибудь преступление, а я, по всем вероятям, никогда никакого преступления не совершу. Так это шутка, не правда ли?»
«Ха-ха, боже мой!» «Да», — сказал Калиостро, — «это шутка, как и все предсказанное мною».
Графиня разразилась смехом, который опытному наблюдателю показался бы слишком громким и резким для искреннего смеха.
«Ну, господин де Фавра, — сказала она, — закажем себе траурные кареты».
«О, это было бы для вас бесполезно, графиня, — заметил Калиостро. —
Почему?»
«Потому что вы поедете на эшафот в повозке».
«Фи, какой ужас!» — воскликнула госпожа Дюбари. «О, ужасный человек! Маршал, другой раз выбирайте себе гостей в другом духе, или больше не увидите меня здесь».
«Ну, извините меня, сударыня, — сказал Калиостро, — вы сами, как и другие, пожелали этого».
«Да, как и все другие. Но, по крайней мере, вы дадите мне время выбрать себе духовника».
«Это был бы излишний труд, графиня, — сказал Калиостро. —
Как так?»
«Последний, кто взойдет на эшафот с духовником, будет...»
«Будет?»
— спросили все присутствующие. «Французский король». И Калиостро произнес последние слова таким глухим и зловещим голосом, что присутствующие точно почувствовали над собой дуновение смерти. И мертвящий холод оледенил все сердца. Несколько минут длилось молчание. В это время Калиостро поднес к своим губам стакан воды, в котором он прочел все эти кровавые предсказания. Но, едва прикоснувшись к нему, он оттолкнул его с отвращением. Точно в нем была налита горечь. В эту самую минуту глаза Калиостро остановились на господине Тавернее. «О! — воскликнул последний, подумав, что Калиостро хочет говорить. — Не говорите мне, что со мной будет,
Я у вас этого не спрашиваю.
Ну, а я спрашиваю это вместо него, сказал Ришелье.
Успокойтесь, маршал, отвечал Калиостро. Вы единственный из здесь находящихся, умрете в своей постели.
«Кофе, господа!» — воскликнул старый маршал в восторге от предсказания.
«Кофе!»
Все встали. Но прежде чем перейти в гостиную, граф Гага подошел к Калиостро.
«Сударь», — сказал он, — «я не собираюсь бежать от своей судьбы, но скажите мне, чего мне надо остерегаться?»
«Муфты, ваше величество», — отвечал Калиостро. Граф Гага отошел.
«А мне?» — спросил де Кондорсе.
«Яичницы».
«Хорошо, я отказываюсь от яиц».
И он присоединился к графу.
«А мне?» — спросил де Фавра. «Чего нужно опасаться?»
«Письма».
«Хорошо, благодарю вас».
«А мне?» — спросил де Лоне.
«Взятие Бастилии».
«О, в таком случае я спокоен!» И он отошел со смехом.
«А теперь моя очередь, сударь!» — сказала графиня, дрожа всем телом.
«Вам, прелестная графиня, надо остерегаться площади Людовика XV».
«Увы!» — отвечала графиня. «Я уже раз заблудилась в ней и очень мучилась. В тот день я совсем потеряла голову».
«Ну, на этот раз вы опять потеряете ее, графиня, но уже не найдете снова!»
Госпожа Дюбари вскрикнула и убежала в гостиную к остальным гостям.
Калиостро собирался присоединиться ко всем.
«Одну минуту», — сказал Ришелье.
«Нас осталось только двое, Таверне и Дая, которым вы ничего не сказали, мой милый колдун».
«Но господин де Таверней просил меня ничего не говорить ему. А вы, маршал, ничего не спрашивали у меня?»
«О, я опять повторяю свою просьбу!» — воскликнул Таверней, умоляюще складывая руки.
«Ну, вот что. Чтобы доказать свою удивительную силу, не могли бы вы сказать одну вещь, которая известна только нам двум?»
«Именно?» — спросил с улыбкой Калиостро.
«Зачем этот милейший Таверней приехал в Версаль, вместо того, чтобы спокойно жить себе в своих прекрасных землях Мезон-Руж, выкупленных для него королем 3 года тому назад?»
«Это очень просто, маршал», — отвечал Калиостро. 2 года тому назад господин де Таверней хотел отдать свою дочь, мадмуазель Андре, королю Людовику XV, но не успел в этом.
«О!» — проворчал сердито Таверней.
«А теперь он хочет отдать своего сына, Филиппа де Таверней, королеве Марии Антуанетте. Спросите у него, лгу ли я?»
«Клянусь честью», — сказал весь дрожа Таверней. «Этот человек колдун или пусть меня черт возьмет?»
«О», — сказал маршал, — «не поминай так неосторожно черта, старый дружище».
«Нет, ужасно, ужасно», — бормотал Таверней.
И он повернулся, чтобы еще раз попросить Калиостро хранить молчание. Но последний уже исчез.
«Пойдем в гостиную, Таверней, пойдем», — сказал маршал. «Кофе выпьют без нас, или нам придется пить его холодным, что будет еще хуже». И он поспешно пошел в гостиную. Но она была пуста. Ни один из гостей не нашел в себе достаточно мужества, чтобы встретиться лицом к лицу свещателем ужасных предсказаний. Свечи горели в канделябрах. Кофе дымился в кофейнике. В камине горел огонь. И все это понапрасну.
«Клянусь честью, дружище, нам, по-видимому, придется выпить кофе наедине. Да куда же он пропал?»
Ришелье огляделся, но маленький старичок исчез, как и все остальные.
«Как бы там ни было», —
сказал маршал со злобной усмешкой, напоминавшей Вольтера, потирая одну о другую свои высохшие белые руки, унизанные кольцами.
«Я единственный из всех моих сегодняшних гостей умру в своей постели. В своей постели!»
«Граф Калиостро,
Я не принадлежу к людям, не верящим вам. В своей постели и, насколько возможно, позднее. Эй, камердинер, а мои капли?
Камердинер вошел со склянкой в руке, и маршал прошел вместе с ним в свою спальню.